Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
В зале синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами при храме Вознесения за Серпуховскими воротами состоится творческий вечер известного русского православного писателя, философа, публициста, многолетнего автора радиостанции «Радонеж» Виктора Николаевича Тростникова. В 2016 году Виктор Николаевич Тростников был удостоен «Золотого Дельвига», главной награды ежегодной российской общенациональной литературной премии. Девиз премии Антона Дельвига – «За верность слову и Отечеству». В вечере будут принимать участие священники, писатели, деятели культуры. Общество «Радонеж» приглашает вас также принять участие в этом вечере. Начало в 19 часов. Адрес храма Вознесения за Серпуховскими воротами – улица Большая Серпуховская, дом 24. Проезд – метро Серпуховская. Ждем вас. С Богом!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную передачу. Можете звонить к нам в студию. 495-959-59-39 и задавать ваши вопросы у микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Христос воскресе! Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. У нас уже есть первый вопрос. Алло.
Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, а вот профессия психолога, это можно назвать ее профессией? И вообще, можно без нее обойтись, если есть святые отцы?
Есть еще целитель Пантелеимон. Есть еще три пары мучеников по имени Косьма и Дамиан. Но есть же врачи. Стоматологи, отоларингологи, хирурги. Не буду всех перечислять специальностей. По-моему, одно никак не мешает другому.
А как человеку понять, к кому ему обращаться, к врачу или к священнику?
То, что касается болезни тела, это к врачу. То, что к болезни духа, это к священнику.
А к психологу тогда в какой-то?
А к психологу сначала можно спросить у священника. Мне с вами начать заниматься моей душой или обратиться к психологу? Но если кто обращается к психологу, то обязательно надо к психологу православному. потому что зачастую советы психолога такого светского человека и далекого от церкви, а эти советы нам не подходят.
Хотя они основаны на каких-то законах психологии.
Нет, ну что ж, законы. Но их часто рекомендации противоречат с основами веры.
Есть еще один вопрос у нас.
У нас разные ценности. У человека православного вообще другая цель в жизни. А психолог даже о ней не знает, какие ценности в жизни бывают у христиан. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогой батюшка. Позвольте быстренько, скоренько поздравить вас с Днем Ангела, царевича Дмитрия Угличского. И, батюшка, хотела спросить у вас, чувствовали вы вследствие его помощи, его покровительства, заступление в своей жизни?
Ну, разумеется, как и все нормальные люди. Чувствую и постоянно, и чувствовал.
Вашка, вот это чувствование, оно вообще от чего зависит? Почему? Одни люди чувствуют небесных своих покровителей, их заботу, заступничество и любовь Божью, а другие говорят, вот не чувствую.
Это зависит от того, есть ли у человека связь с Богом или нет.
То есть насколько человек готов Бога слышать и слушать?
Ну, слышать, что он как-то говорит, обращаться к нему, либо словесно, либо мысленно. Ведь можно обращаться к Богу, не произнося каких-то слов, даже в уме.
То есть мало желать, чтобы тебя Бог слышал. Надо еще желать, чтобы и самому его услышать.
Ну да.
А то к Богу-то многие обращают свои просьбы, претензии, иногда даже жалобы.
Ну, это бывает.
Батюшка, ну тогда перейду сейчас к тем вопросам, которые у нас на сайте к нам пришли. Что заставляет человека жертвовать собой ради незнакомого другого человека?
Что заставляет? Совесть.
То есть любви он к нему не испытывает, он его не знает.
Нет, ну почему? Вот я лично не знаком со всеми уссурийскими тиграми. Но абсолютно каждому испытываю любовь. Совершенно отчетливо говорю.
Но как это?
Они для меня очень важные и драгоценные существа. Как я с детства узнал, что у нас на родине живут тигры. Я с тех пор, вот, ну, может быть, папа тут сыграл роль. Он всегда... Он, видимо, тоже тигров любил, потому что всегда, когда находил он в литературе что-то о тиграх, он либо рассказывал, либо прям читал оттуда о встречах с тигром. Вот. И на меня очень впечатление произвело. Но потом я как-то, ну, все красиво и очень ценю. Мне кажется, красивее тигра зверя, в общем, нет.
Есть в нем некое такое обаяние в
да.
его облике.
Мощь, красота, цвет, вот это охра сажи, подчеркнутая белым, ну, меня просто восхищает. Хотя я люблю и гепардов, и, конечно, и ягуаров, ну, и, конечно, леопардов, ну, вот, но все-таки тигр – это и есть тигр.
Паш, ну, не совесть же вас заставляет их любить.
Нет. Не совесть. Но я пока еще не бросался в битву, защищая тигра. Но если бы я увидел, кто-то тигра обижает, я бы обязательно вступился.
Человек.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос по Евангелию. Сегодняшнее Евангелие, которое было на литургии утром, от Иоанна, 8 глава, 31 стих, говорит: «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Дальше идет разговор. И 45 стих уже, 43, говорит он: «Почему вы не понимаете Моей речи? Ваш отец дьявол. Почему? Потому что не можете слышать слова Моего». Вот как вот понять? Он обращается к уверовавшим в Него иудеям, а сам же говорит: «Почему вы не понимаете речи Моей?» Вот такой вопрос.
Тут я тоже, вы знаете, обратил на это внимание. Даже подумал, не сказать ли об этом в проповеди. Но остановился на более, мне показалось, важных вещах. Вот тут два варианта. Либо подошли уже иудеи, которые хотели его убить, и уже они стали вот, его вопрошать. Другие увидели толпу людей, а вот они всегда искали как бы его уловить в слове. Может быть, такой вариант. Мне первое, что какое толкование пришло в голову. Вот. А может быть, это те, которые ну, просто искали ну, как бы, правды. Но так часто бывает, что над человеком давлеет предрассудок. То есть он в подсознании, у него заложено вот его иудейство. Когда человек исполнен вот такого фарисейского лицемерия, ну, сам строй его мысли, который заключается в том, как бы обойти закон Божий. Не понять его, не принять, а обойти. Это, конечно, исключительно работа с человеком дьявола. Вот такая изворотливость, которая приводит к извращению замысла Божия. Ну, яркий пример – это суббота. Для чего Господь установил субботу? Чтобы человек помнил день субботный и оставлял свои дела для того, чтобы устремляться к Богу, а не для того, чтобы какие-то житейские, так сказать, отвергать предписания, которые никак, собственно, ни Богу не могут быть угодны, потому что трудно поверить, что Бог так мелочно неразумен.
Вот. А может предположить, что даже кто-то вступал с ним в спор о его словах, и Господь, как бы видя, что слово его не доходит до людей, вот об этом говорит.
Ну, Господь, как Бог, Он, конечно, видел все заранее. А тут в этом месте действительно такой контраст. Сначала Он обращается к иудеям, к одним, потом к другим.
Но когда он говорил, всегда народ сбегался.
Да, вот я думаю...
Начинали слушать одни, а
связано.
Потом
надо
толпа росла.
Надо у толкователей посмотреть, что они скажут. Я сейчас не помню. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка. А Божий тоже спокоит. Христос воскресе.
Поистину воскресе, Христос.
Это такой вопрос. Я знаю, что на землю плевать — это грех. Откуда пошло вот это вот понятие?
Ты что-нибудь понял?
Нет, а какое понятие еще раз?
Я знаю, что вот это плевать на землю — это грех, плевать на землю.
А. Вообще, зачем плевать-то? Это очень как некрасиво выглядит для человека. Когда человек плюет так вот открыто, то это считается в воспитанном обществе неприлично. Понимаете? Испражняться при всех, там, рыгать за столом, сморкаться в скатерть, ругаться скверными словами. Это считается неприличным, это относится к те же к тем же актам. Это проявление невоспитанности, которое еще имеет такое наименование в нашем языке хамство. Потому что ты делаешь нечто то такое, что неприятно другим людям.
У меня есть тяжкий грех. Я так запустил его, что не в силах ему противостоять. На исповеди один из священников ответил мне, что не имеет смысла ходить на исповедь и даже в церковь, пока ты продолжаешь жить с этим грехом. Скажите, а какая польза человеку в борьбе с его грехом, когда его отлучают от церкви или от причастия? Где тогда брать силы?
Это не отлучение. Я даже сегодня, вот, может быть, это и этот человек успел спросить, но пришел ко мне такой достаточно молодой человек, вот, и он как раз вот подобные вещи сказал. Но я говорю, если не пытаться что-то исправить в своей жизни, то вообще какой смысл? А отлучение от церкви – это другое. Это акт, в котором участвует и священное начало. Это очень серьезно. От церкви не отлучается человек. От причастия – да, это как епитимия. Это всегда было во все времена самой глубокой древности.
Но эта епитимия, она дается с целью как-то вразумить человека.
Ну да. Что, если он желает причащаться, он должен перестать то-то и то-то.
Современная жизнь, она, конечно, такие реальные нам являет, когда люди просто говорят, а я не знаю, как это перестать. То есть грех, он стал просто вот сущностью жизни человека.
Ну, во многом так зачастую. Бывает так.
Батюшка, зачитаю прям вот вопрос, как он пришел. Отец Дмитрий, ваш пост о грехах вызвал бурную дискуссию в интернете. В частности, вы утверждали, что грехов у человека как песка морского.
Но это не я, это уже, слава Богу, сказано много сотен лет тому назад.
И если человек думает, что он, соблюдая 9 заповедей, все совершил правильно, то это ошибка. Почему? Ведь грех – это нарушение одной из 10 заповедей. Если человек соблюдает все 10, значит, он ни в чем не виноват ни перед Богом, ни перед людьми. Для этого они и были даны, чтобы различать добро и зло. И что есть грех, не грех. Почему 10 недостаточно?
Потому что 10 заповедей – это заповеди ветхозаветные. Они совершенно не дают человеку спасения. Они только подводят к спасению. Подводят к двери, которая есть Христос.
Ну, можно найти, наверное, и новозаветные заповеди и в этих ветхозаветных. То есть, если все-таки толковать, например, заповедь о почтении к родителям.
Где в заповедях ветхозаветных сказано «любите враги ваши, благословляйте проклинающих вас и добро творите творящим вам напасть».
Там и поиначе звучит. Любите друзей ваших, ненавидьте врагов ваших.
Ну вот. Поэтому это совершенно другая ситуация. Другой уровень. Ветхозаветный – это предыдущий. Это ветхозаветные заповеди даны. Во-первых, их человек может выполнить. А новозаветные – нет. Только преобразившись в нового человека. Из ветхозаветного в новозаветного.
Батюшка, юноша, когда вопрошал Господа о том, что мне сделать, чтобы достичь Царствия Небесного, услышал в ответ именно ветхозаветные заповеди.
Но он других не знал.
То есть этому юноше было достаточно того?
Нет, недостаточно. Ему нужно было совершить новый шаг, шаг новозаветного человека.
Но это для достижения совершенства.
Ну да, а он этого и хотел. А новозаветная жизнь – это жизнь совершенная. Ибо новозаветные заповеди предписывают человеку быть совершенным, как Отец Небесный совершен есть. То есть человек не ворует, папу с мамой уважает, почитает одного единого Бога, не клевещет, не ворует, не убивает, не прелюбодействует. Да это просто нормальный человек. Но это еще не христианин. Христианин – это тот, кто не палит траву, а тот, кто ее гасит, чтобы люди не сгорели.
Кто жертвует собой ради другого.
Да. А тот, кто зажигает, это какой же он? Хоть он будет четырежды крещенным, это просто безумец и преступник. Отнимает у людей имущество. Хулиган просто.
Как всегда, я не хотел. Я не знал.
Ну, не хотел. И не, это и не надо хотеть. Ведь судят за то, что ты сделал.
А не за то, что у тебя там было. Какие планы?
Не хотел бы, лежал бы дома, смотрел бы хоккей. А что ты пошел, взял монтировку, бил по голове 14 раз? Ты не хотел? Ты думал, что это просто он, ну, после этого к стоматологу сходит, полчаса посидит в кресле и выйдет свеженький. Хотел, но ты убил человека. Хотел. Нет, ну я совсем хочется поменьше, чтобы дали срок. И это понятно, люди и говорят, не хотел или не помню, там, ну и всякое. Этим уже те, кто ведет дознание, вообще не удивишь. Так все тривиально, никто даже не может придумать что-нибудь. Все одно и то же говорят. А я только зашел, а я не знаю, а кто начальник, не знаю, я в гости. Один в гости, 40 человек сидит, это фасует по пакетикам героин, и все в гости зашли. Да.
Психологи говорят, что порой дети ведут себя плохо, вызывающе, для того, чтобы привлечь к себе внимание.
Абсолютно точно.
А как вести себя многодетному отцу, когда многое лежит на его плечах и порой не хватает времени для должного внимания?
А сначала нужно внимание, а потом все остальное. Это отговорки. Есть русская пословица: «Господь даст детей, Господь даст и на детей». Имеется в виду не деньги, а возможность внимания. Это же ответственность за детей. А я не могу, мне некогда. Ну, тогда чего?
Ну, Господь уже дал.
Ну, а так оказалось... Если человек просит, все время смирение. Утром, вечером молится: Господи, дай мне смирение. Целомудрие, послушание. Вот, ну, упор делать на смирение. Господь его смиряет каждый день. Так что же роптать? Это не молись.
Ну, просят-то, чтобы как раз... получалось.
Так для этого тренироваться нужно. Дай, Господи, терпение. Ну, вот будет Господь давать каждый день потерпеть что-нибудь. Ну, как не терпя научиться терпению? Как не стреляя научиться стрелять? Как не сажая цветы научиться их выращивать? Как?
Над этим не задумывается.
Ну, не задумываться тогда что?
Бог может все.
Все. Я буду лежать, покуривать, а он все. Так, Господи, чтоб мне бросить курить. Опа, все, бросил. А чтоб мне поесть? Открыл рот, курица сверху падает. Уже такая тепленькая. А чтоб мне что-нибудь фаршированного или запить прохладненьким? Потому что очень перца положили. И вот чтоб оно все само, что Господь себе для небесного царства бездельников что готовит? Отнюдь. Это готовят бездельников те родители, которые не хотят заниматься своими детьми.
Устают. Устают заниматься, батюшка.
Это я в курсе. Даже бросают детей очень многие мужчины из-за того, что устают. Потому что сами-то маменькины сынки. Все, мамочка, мамочка. А тут вдруг самому надо что-то делать. Сразу, ну, нет. Это...
Когда надо делать изо дня в день, без выходных, без отпуска, без перерыва.
Ну да, пока детки не вырастут, не начнут сами все делать, конечно. Поэтому...
А мечтал-то? Вот сейчас кончу школу, поживу для себя.
Так пусть мечтает, чтобы там летать по воздуху без летательного аппарата. Взмахнул руками и полетел на работу по прямой.
Без пробок.
Чтобы не на троллейбусе. И мечтай. Мало ли всяких Маниловых. Это наша русская национальная черта. Дай Бог упокоения бессмертному Николаю Васильевичу.
Хочу сразу после того, как мне будет 18 лет, уйти в монастырь. Сейчас учусь в 9 классе. И не знаю, куда мне пойти учиться, чтобы это было полезно потом в монастыре. Подскажите, пожалуйста.
Ну, например, на стоматолога. Во всех монастырях есть нужда стоматолога.
Ну, вообще, можно и в монастыре спросить.
Куда?
В монастыре спросить, в чем есть нужда. Ну, так, как приехать в паломничество и поинтересоваться.
Мама не пускает.
Хочу создать домашнюю церковь, семью, стать многодетной матерью. Не могу найти жениха. Последний ухажер выбирала человека воцерковленного. Прекратил ухаживание, очевидно, почувствовав, что у меня есть сомнения на его счет. Что я могу сделать, если нет тяги к человеку, а больше отторжения, и люди это чувствуют? Не знаю, как преодолеть свои сомнения, и нужно ли это? Может быть, это не мой путь?
Не знаю. Это надо изучать. Так за глаза не скажешь.
Вот так человек и хочет, и в то же время сам себе препятствия ставит. Испытываю чувство вины, что работаю на низкоквалифицированных работах и мало зарабатываю, при этом имея несколько высших образований, опыт и навыки. Встречались ли вам подобные личности? И кто виноват, и что делать?
Я не знаю, что делать вообще. У христианина нет такой задачи работать на высококвалифицированной должности, которых у нас в России, по-моему, сократились на 80%. И многие такие образования, они вообще нигде не нужны. Реально. Нашему теперешнему государству это не больно-то нужно. Во всяком случае, не видно этой какой-то заботы. Но... Ну, сливают целые вузы с такой уже своей школой, традицией. Но это для чего? Ну, возьмем варенье с гуталином, смешаем, и что мы получим?
Экономят.
Нет, это хорошая вещь, экономия, правильно, но все должно быть, чтобы в итоге хоть получалось, ну, нечто, а не просто такое вот соединение, которое просто все убьет. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий и отец Александр. Отец Дмитрий, вас с именинами.
Спасибо.
Поздравляю. Вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, вот до сих пор на государственном уровне не сформулирована национальная идея. А как бы вы ее обозначили?
А это невозможно. Потому что главная масса работы, то есть наших людей, это какая национальная идея? Зарплата и пенсия. Вот, собственно, дальше не простирается. Но есть такие люди, такие, ну, поэты, можно сказать, как Александр Проханов. Вот он, так сказать, все время такое что-то, какую-то идею выдвигают. А так это современному человеку в массе своей. Не всем, конечно. Главное, что побольше зарплата или побольше пенсии, в зависимости от возраста.
Может, неужели людей уже не интересует что-то такое действительно?
Нет, ну, кое-кого интересует, но опять что-то такое вот. Ну, например, чтобы к доске не вызвали. Такое вот некоторых людей интересует.
Я помню, в советское время, там, в 70-е годы, но вообще все горели идеями. Даже школьники, они какие-то там творческие вечера проводили, что-то придумывали постоянно.
Но это всячески стимулировалось, а сейчас нет. Сейчас вот что такое новости? Новости – это почем доллар, почем евро. И экономический блок занимает самое большое. Его, конечно, так сказать, никто не слушает, а, так сказать, люди и вот интересуются, что почем. Ну, я помню, в детстве тоже постоянно ходили в музей, но никто из детей не спрашивал, а сколько стоит эта картина? Никому в голову не приходит, а сколько стоит? Что почем?
Ну, потому что слушают, это уже...
Ну да, ну вот что почем это интересует. Какая тут национальная идея, господи.
Ну вот 80% россиян одобряют внешнеполитический курс России.
Ну и я одобряю.
То есть все-таки у людей есть какая-то...
Я-то еще хлеще бы, так сказать, одобрил бы. У меня такой просто темперамент. Но когда я в спокойном состоянии души, мне кажется, что чё, разумно, так сдержанно, все так терпеливо.
При этом есть у людей все-таки гордость-то за нашу страну.
Да нет, ну это совсем другое дело. Гордость за страну, гордость человек испытывает, да, вон даже от этого Евровидения, так оно называется?
Да-да.
Ну вот, ну, так, собственно, что там? Пошел один человек, песню спел, а там 150 миллионов испытывают гордость. Ну это что? Это, ну, тоже труд, конечно, там. Все это спеть, сплясать, это, конечно, ну, ну не настолько все-таки. Тем более, никто слов не понимает, что это такое. Все это сплошные там фотоэффекты. Вот, поэтому национальная идея – это сейчас совершенно не актуально. Народу это неинтересно.
Ну, если нет в народе этой национальной идеи, то он как народ-то перестает быть.
Совершенно верно.
Становится просто масса потребителей.
Да, да.
Ну, тогда, батюшка, никто эту массу потребителей скоро защитить не сможет.
Ну, так и народ и...
Придут те, у которых есть идея.
Ну, так нет, идейных много. И эти идеи бывают весьма такого агрессивного плана. Нет, но пока как-то не проглядывается. У отдельных деятелей есть идеи, есть смысл жизни. Ну, так вот, с детьми поговоришь. Ну, кем ты хочешь быть? Ну, я еще не определился. Ну, так, человек хочет же как-то кем-то быть, там, о чем-то мечтать. Это потом может меняться.
Но обычно выбирают между тем, что может дать какую-то прибыль.
Ну да, или иметь то, что есть у других. У кого нет компьютера, дай компьютер. У кого нет самоката, дай самокат. Ну и так далее.
Батюшка, а церковь может как-то повлиять на формирование этой национальной?
Церковь может повлиять только на своих членов.
Ну, у нас 100 миллионов крещенных людей.
Ну, крещенных. Некоторые не вошли даже в этот список. Но они крещенные. Крещенный – это не значит просвещенный, к сожалению.
То есть человек не хочет слушать свою церковь, которой он принадлежит?
Да, конечно, не хочет. Мне одна врач жаловалась. Приходят на прием молодые женщины и просят, чтобы их, так сказать, направили на экскорпоральное оплодотворение. А она верующая и крещенная. И она не может это делать, потому что эту богопротивную процедуру церковь не благословляет. И вот какие быть. А люди требуют, а спросишь, они все крещенные. То есть вообще их это не волнует. Что идти против Бога, против церкви, против самой себя. Ничего. Вот хочу вот это.
Но это уже какое-то зомбирование у человека произошло.
Ну, нет, зомбирование, нет, безусловно.
Если человек не слышит даже голоса разума, когда ему
разум такой, хочу вот этого. Это разум выпьет.
Ну, как-то он уже до грецкого ореха тогда там.
Ну, так ужался. Оно, ну, так оно и есть. У нас есть блестящая иллюстрация, ток-шоу любое. Открой, и там пиршество разума. И со стороны ведущих, и со стороны участников. Просто пиршество разом.
Ну, к счастью, это все-таки это небольшая часть нашего населения. Участники всех этих ток-шоу.
Нет, участники, да. А зритель-то? Зритель-то все впитывает.
Вы думаете, это можно смотреть?
Ну, ведь раз их показывают, значит, есть рейтинг. Значит, люди смотрят. Это очень четкие исследования. Для чего это вот все неразумные такие вещи запускаются? Чтобы было больше увидели, чтобы рекламу, чтобы с этого те же самые драгоценные доллары и евро. Потому что большинство рекламы, она же иностранная. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшки, отец Дмитрий, отец Александр. Христос воскресе. Это говорит Георгий. Я вот в связи с вашей констатацией факта вот об отсутствии у нас вот такого нежелания иметь национальную идею, хочу задать вам следующий вопрос, чтобы как бы углубить это и согласитесь ли вы с этим. Вот у Достоевского его произведения, его все последние произведения христоцентричные. Вот одном из произведений последних, «Записки из подполья», главный герой исповедуется. Вот если мне предложат, вселенной ли провалиться, или чтоб мне чаю пить. Я скажу так, пусть вселенной провалится, а мне чаю не пить. В связи с этим это очень близко к мнению, к состоянию Лаодикийской церкви, Откровении. Там, где написано ангелом Лаодикийской церкви, напиши, ты не холоден, а горяч. О, если бы ты был холоден, горяч. А так как ты не холоден, горяч, то извергну тебя из уст моих. В оригинале даже изблюю. Вот можно ли наше состояние определить вот таким ладикистским духом? Вот санкции против нас, вот это, я не поеду туда из-за этого, не то, не буду жрать там каких-нибудь ящериц или еще что-нибудь. Как вы, батюшка, смотрите это?
Про ящериц не знаю. Даже как это связано. Поехать туда или сюда тоже непонятно. Про санкции, ну, что? У нас сейчас вот один голландец, по-моему, зовут его Ги Метан. И вот он написал книгу, что тысячелетняя война идет с Запада с Россией. Вот, мечтаю почитать, хотя вряд ли там что-то новое есть. Ну, по крайней мере, суммировано для того, чтобы упорядочить все. И это тоже нормально, что? Санкции. Тысяча лет эта война идет. Имеет глубокие корни. Основание еще в расколе. Западная церковь и восточная. Так сказать, вот. И потом дальше идет пропаганда. И вот мы пожинаем плоды вот этой нелюбви и этой пропаганды. Так что что тут? Все попытки здесь нам привить разные национальные идеи, в результате которых мы самоуничтожаемся. А вот как это связано с ящерицами, я не уловил.
Батюшка, если нравятся книги и фильмы ужасов, в чем здесь грех?
Ну, в самоуничтожении собственной психики.
То есть это уже, наверное, свидетельство искаженности какой-то?
Ну, конечно, это патология. Но если человек подбирает на улице экскременты животных и их ест, как это? Или ходит на выставки, где изображаются там обрубки человеческих тел. Ну, ясно, что это для очень серьезно болящих. И сам автор, и устроитель выставки, и посетители. Сама тяга к этому, это едва ли здорово.
Ну, заявляется как раз об обратном.
Да нет, ну, отец, ну, заявляется. Это на здоровье.
Сейчас такая свобода заявления.
Помнишь, заявлялось, коммунизм – это молодость мира. И его возводить молодым. Возвели? И что от этого коммунизма осталось? Бедный родненький наш Геннадий Андреевич. Все. Все остальное ничего. Только трупы схороненные там близ Кремлевской стены. Там. Что там? Что от него осталось? Ну, несколько еще звездочек на наших кремлевских башнях, где должны быть орлы имперские. Вот они еще посвечивают. Ну что, и памятники эпохи. То там, вот они висят, кокардочки эти. Вот он, ну, возвели. Все, что возвели, все аккуратненько рухнуло.
Ну, таких лозунгов мы знаем немало в истории.
Нет, ну, все-таки бывало там 1-2. Ну, а так, чтобы с утра до вечера, с вечера до утра красным по белому, белым по красному. Одни белил сколько извели, и красного этого сатина и ситца. С ума сойти.
Ну, вот нашли люди в этом для себя смысл жизни.
Да нет, плати, и люди найдут смысл жизни даже в расстреле своих соотечественников. Нашли же смысл в абортах. Наша национальная идея сейчас – это уничтожать собственных детей. Другая национальная идея – бросить жену с детьми и не платить алиментов. Или устроиться на такую работу, чтобы ей доставалось там 3 рубля. И это национальная идея. Или когда авария, все валить на того человека, который ни в чем не виноват. Сам во всем виноват, сотруднику дал, чтобы он переквалифицировал, что это он виноват. Но это практически 100% так. Вот это национальная идея. Жулик на жулике сидит, жуликом погоняет. Но если стариков 90-летних бьют, чтобы отнять ордена и их продать, старух грабят и, так сказать, квартиры у них отнимают, отправляют их не знам куда, но это чего? А уж про обманутых дольщиков, которые... Ну, все, что за жизнь накопили, хотели пожить, уже по 10 лет не знают, что делать, все отняли, дома стоят, или там по 5 семей в одной квартире, там они как-то, их удается им продать, и спокойно уезжают, и все с этими, с чужими деньгами. Ну, просто откровенный разбой. Ну, так и вот какая там национальная идея? Господи помилуй. Это просто какой-то наив такой.
Ну, кстати, одну из национальных идей постоянно продвигает это монархизм. Возвращение к монархии.
Что изменит это?
Вот считает, что православный царь, он изменит.
Ой. Только безумный человек согласится на это царство. Этот Мишу Романова избрали, или маленького мальчика, и обещали помогать. И папа стал патриархом, вот, потому что Россия была в полном развале. Ну, а сейчас, ну, что-то, слава тебе, Господи, начинает пробуждаться, но это, я не знаю, на нашей жизни что-то произойдет реально. Потому что, ну как, тот до этого, по крайней мере, крещеный люд, он что-то знал. А теперь хоть говори, хоть нет. Какие-то инопланетяне, какие-то экстрасенсы, какие-то там незнамо что ахинея полная, какие-то знахари, темень непролазная. И тут национальные идеи. Спроси у любого, а что это такое хоть национальные идеи?
Возрождение России как сильного государства. Ну, как вот. Об этом у нас и президент говорит в своих выступлениях.
Ну, президент, он глава государства. Понятно, ему хотелось бы, чтобы оно, ну, его деятельность, ведь он же много работает, чтобы принесла плоды. Поэтому, как бы, это его зона ответственности. Но помимо этого же, очень много другого, просто сильное государство. А зачем? Во имя чего тогда?
Не, самое главное, на чем?
Да и на чем? Ну и разве на жуликах что-то построишь?
Это ж как надо ненавидеть свою страну, чтобы ее так вот безжалостно уничтожать.
Ну да, а кто? Это успешные... Ну, чтобы капитала там вывозить. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, батюшка Дмитрий. Добрый вечер, батюшка Александр. Батюшка Дмитрий, у меня такой вопрос. Вот по Библии. Иуда, предавший Христа, через некоторое время очень короткое повесился. Что его к этому подвигло? Совесть, либо что-то еще? И еще такой вопрос. Вот у нас сейчас страна, вот вы сейчас говорите про национальную идею, а у нас, по-моему, сейчас власть Иуды. И долго ли это будет продолжаться, и народ наш долго ли будет это терпеть вообще? Как это вы считаете? Спасибо.
Я не могу сказать, что власть Иуды. Потому что Иуда вскоре повесился. Нас никто вешаться вообще не собирается. Что-то это вообще не проглядывается. Да и слава богу, потому что это как не выход. А что вы спрашиваете, повесился Иуды? От отчаяния. Вот от чего он повесился. Человек вешается, если он психически здоров, в отчаянной ситуации. Это всегда так. А бывает, ему кажется, что это отчаянная ситуация. Потому что если бы Иуда пришел ко Христу и сказал, прости меня, он бы его, конечно, простил. Вот.
А что помешало Иуде прийти с этим прощением?
Масса людей нанесли кому-то вред. И вместо того, чтобы попросить прощения, они начинают этого человека уже и ненавидеть. Это такая обычная человеческая история. Он не усвоил учение Христова.
То есть получается, что человек, не способный воспринять учение Христа, становится его ненавистником.
Да, со временем, да. Поэтому, ведь ты пойми, была одна девочка в нашей приходской школе. И вот она написала повесть, из которой ясно, как она воспринимала церковь и христианство. Это нельзя, это нельзя, это нельзя. Там в джинсах ходить нельзя, это нельзя. Что она так воспринимала. Так и чего? Никто же, что ни родители, никто и не объяснил, а сама она не увидела. Ходила в церковь, проповеди до нее доходили до ума, были уроки специальные. Она все думает, церковь, это нельзя, это нельзя. И большинство населения, что думает, и так и спрашивают. А вот можно, а нельзя? Думают, что если вот делать то, что можно, а нельзя то, что нельзя, то ты прям уже...
Пасть, это непонимание сущности христианства. Может быть, это действительно человеческая ограниченность ума, не всем дано это понять, проникнуть.
А почему галилейские рыбаки поняли?
Дух Святой сошел на них, который им все объяснил.
Хорошо. А почему Дух Святой не сходит на этих глупых девочек, и они совершенно просто клевещут на церковь? И ничего вообще ни доброго, ни хорошего не видят, и просто расписываются в собственной, чрезвычайной ограниченности.
Но мне кажется, это зависит от того, кого или что человек любит.
Это безусловно. Но ведь любовь – это что же? Не просто так. Чтобы полюбить, допустим, математику, ведь нужно ей заниматься. А может быть, какую-то область математики там нужно изучать, сделать своей специальностью, увидеть в ней вот эту красоту. Тогда полюбишь. А если только игрушки в смартфоне, тогда чего? Так и будешь в этих игрушках. Они довольно разнообразно говорят.
Кто-то мне тут даже писал, говорит, современные игрушки – это же произведение искусства. Как они сделаны?
Я абсолютно... готов подписаться, что это сделали очень умные, толковые люди. Но сделано это, результат этого деяния, это уничтожение мозгов и уничтожение культуры как таковой.
И вот люди, которые культуру не знают, а мозги у них уже так сильно ограничены, они начинают
Национальная идея создания такой игры, которая принесет как можно больше денег. Все покорятся. С каждой игрушки по копеечке. И вот и все. Вот и все довольны. И будут все тебя показывать. И ты будешь самый богатый человек в мире.
Да, немало молодых людей хотели бы вот такой вот жизненный путь.
Но это их мир. Они это хотят, это и так оно и будет. Ну, представь себе, ко мне подошла одна бабушка. Дочка не хочет ехать вообще на лет на дачу. Что она хочет? Она хочет с утра до вечера играть вот в эти вещи. Елозить по сетям. Вот жить вот в этом мире. Больше она ничего не хочет.
Да, это, конечно, у такого человечка вряд ли какая-то идея она возникнет.
Да он не услышит. Он живет в своем мире, который, он так называется, виртуальный. То есть его этого мира нет. Это как фильмы ужасов. Больше там ничего нет.
Кроме ужаса.
Ну да.
Не сюжет.
Но это ужас, он воспринимает со стороны. Ну а человек, который... Не человек, а микроб, который живет в кишечнике, для него это не ужас. Вот эта клоака с самого нутра человека, такая вонючая. Это для него питание. Он это ест.
Среда.
Среда. Обитание. И объедание.
Пора нам прощаться, батюшка.
Да, ну и слава Богу. Всем доброго. Христос воскресе. Веселая у нас получилась передача.
Всего доброго.
В зале синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами при храме Вознесения за Серпуховскими воротами состоится творческий вечер известного русского православного писателя, философа, публициста, многолетнего автора радиостанции «Радонеж» Виктора Николаевича Тростникова. В 2016 году Виктор Николаевич Тростников был удостоен «Золотого Дельвига», главной награды ежегодной российской общенациональной литературной премии. Девиз премии Антона Дельвига «За верность слову и Отечеству». В вечере будут принимать участие священники, писатели, деятели культуры. Общество «Радонеж» приглашает вас также принять участие в этом вечере. Начало в 19 часов. Адрес храма Вознесения за Серпуховскими воротами, улица Большая Серпуховская, дом 24. Проезд метро Серпуховская. Ждем вас. С Богом.